Привет, детишки! Вы, должно быть, смотрели мой ролик про Mass Effect из серии «Бомбануло». Возможно, вы даже посмотрели еще один мой ролик по Mass Effect, в котором я снова прохаживаюсь по косякам сценария и пытаюсь взглянуть на него не через призму теории одурманивания. Теперь же я приветствую вас в последнем ролике этой линейки. Поэтому, если вы не смотрели названные ролики, то для лучшего понимания этого вам все же стоит посмотреть их. Довольно много людей в очень грубой форме буквально слайм набросились на теорию одурманивания, притом ни один из них не привел ни одного факта, объективно опровергающего эту теорию, кроме заявления самих разработчиков, конечно. Но BioWare больше веры нет, поэтому не канает. Более того, почти никто из комментаторов не смог высказать свою точку зрения без оскорблений. Клянусь, даже в ролике про веру столько людей не банил, сколько забанил в ролике про Mass Effect. Мне так и представляется кипящая от злости люди с округленными от гнева глазами, изо рта пена такая, знаете, капает на пол. Ну, прямо хаски. Может, они одурманены? Ну, неважно. Так или иначе, от одного из зрителей я получил ссылку на статью, в которой пытаются опровергнуть теорию. Ну, наконец-то! Наконец-то хоть кто-то объективно попытался разложить все по полочкам и поспорить без оскорблений и намеков со сторонниками теории, подумал я. Но потом страничка браузера загрузилась, и я увидел саму статью. Я уничтожу интригу в зародыше, я был разочарован. Но давайте не будем тянуть кота за импичмент, посмотрим уже, что там написано, и попробуем подобрать контраргументы. Посмотрел тут очередную хз, какую по счету версию Shepard Indoctrination. Для тех, кто не в теме, это такой мегапафосный ролик, в котором американский подросток, отхвативший лютый батхёрт на концовке Mass Effect 3, пытается доказать, что финал игры фейк, ложки нет, и все это Шепарду внушают жнецы. Поскольку никаких доказательств этого самого индоктринейшена в игре, разумеется, нет, автор, не тушуясь, извращает факты, подтасовывает, несет отсебятину и прочий графоманский бред. Ну, как говорится, из бани сразу башкой в сугроб. Человек уже показывает, как относится к предполагаемому оппоненту. Во-первых, хоть это и лично мое мнение, я абсолютно ничего пафосного не нашел в большинстве роликов зарубежного сегмента, рассказывающих о теории. Но даже если они там есть, чем они хуже того пафоса, что человек с первых же строк изливает? Подросток, батхёрт, этот вот выход цыганочка, мало того, что пафосный, так еще и мерзкий. Авторы роликов могут быть тысячу раз неправы, но их хотя бы стоит выслушать. А вот это мне уже читать расхотелось. Но раз начал, продолжу. По поводу отсутствия доказательств, вот вообще ни о чем. Есть аргументы, служащие доказательством теории. Полно таких аргументов. Если смотрели мои ролики, то вы их помните. Эти аргументы могут показаться автору несостоятельными, но не доказательством они станут только после объективного опровержения, когда придраться к подобному уже будет просто нельзя. Подобных опровержений нет. Так что заявление о бездоказательности уже намекает на барана, упершегося в собственное мнение, как некоторые комментаторы. Я даже не удивлюсь, если он был одним из таких. Мы этого никогда не узнаем. Да и не надо. Продолжим. Сначала было даже забавно, но печалька в том, что припухшие от беспредела BioWare фанбои и фангёрлы вцепились в этот бред, как в ману небесную. Не, я их понимаю, разработчик с издателем цинично сливает концовку твоей любимой игры, превратив ее в конструктор ляпов со слоганом «Додумай все сам», и попка начинает побаливать. И когда тебе внезапно предлагают считать все это сном, поверить очень хочется. Так, ну тут опять рассказывается, какие сторонники теории плохие и какие сторонники его мысли хорошие. Извините, что всю эту срань зачитываю, просто для полноты картины. Сейчас начнется опровержение, уже скоро. Надо сказать, наши диванные аналитики даже своего американского учителя превзошли в выдумывании все более диких и абсурдных доказательств теории одурманивания. Собственно, я сделаю две вещи. Разберу те доводы, с помощью которых приспешники Shepard Indoctrination пытаются нас запутать, а еще поразмыслю над тем, почему теория одурманивания не имеет смысла. Итак, начнем. Будет много-много-много букв, нервным школьникам просьба удалиться. Это вот к слову о пафосе. Вот мне очень хотелось бы узнать, ну так, из любопытства, вам приятнее было бы смотреть мой первый ролик по Mass Effect или вот эту статью прочитать? Ну да ладно. К слову о нервных школьниках. Весь текст статьи занимает от силы полторы страницы формата А4. Если он это считает за много букв, то у меня для него плохие известия. Ну и потом, уже второй, если не третий раз, он напоминает школьников. Как говорится, кто о чем, о вшивой о бане. Не удивлюсь, если он и сам на момент написания был тем же школьником. Ну, давайте уже посмотрим, что он там опровергал. Первое. Вопросы от сторонников ложной концовки. Почему Шепард в начале игры видит мальчика, которого не видит ни Андерсон, ни солдаты? Андерсон с того места, где он стоит, никак не может заметить прячущегося ребенка, линия обзора закрыта. Не мог он и слышать разговор. Шепард говорит тихо, чтобы не испугать мальчишку, за окнами грохочет бой. Адмирал видит только капитана, зачем-то заглядывающего в вентиляцию. Что касается солдат, во время эвакуации они, как положено, кинулись спасать раненых, а мальчик явно не нуждался в помощи и шустро запрыгивает в челнок. Так, про то, что Андерсону мешает ландшафт, я сказал подробно в прошлом ролике. Могу повторить, это маловероятно. Во-первых, мальчика с той позиции правда не видно, зато видно Шепард, разговаривающего с вентиляцией. Андерсон, прекрасно знающий о возможностях жнецов одурманивать людей, никогда бы не махнул рукой на такой момент, спустив его на тормозах, согласитесь. Но все-таки спустил. Правда, они очень спешили, было не до этого. Так или иначе, не слышать его Андерсон никак не мог. Несмотря на весь гул, в означенной местности сравнительно тихо, шум совершенно не мешает тому же Шепарду в разговоре с мальчиком и Андерсоном. Да и потом, Андерсон же не глухой и не контуженный, несмотря на взрыв здания парламента. Он стоит в трех шагах от Шепарда. Да, командор говорит тихо, зато вентиляция должна усиливать голос мальчика. Пусть слов и не разобрать, но само наличие детского голоса не заметить сложно. Возможно, вы нашли этот аргумент слабым. Но согласитесь, он не слабее, чем аргумент «Андерсон просто ничего не слышал и не видел». Вторая часть его аргумента по поводу момента с эвакуацией. Солдатам, видите ли, оказывается пофиг на мальчика, который сам залезет в кузов. Сразу видно, человек очень хорошо разбирается в спасательном деле. Для интересующихся спасают в первую очередь раненых, затем женщин, стариков и детей. Обратите внимание на конкретную ситуацию. Эвакуационная машина набита людьми, только малец трется вокруг нее и не залазит ровно до тех пор, пока жнец не издает свой пугающий звук. И только потом мальчик бросается к машине. Притом ни солдаты, ни сами граждане в шаттле не обращают на него внимания. Действительно, зачем? Руки-ноги есть, сам залезет. Ну, как вам такой аргумент? Как по мне, бред дичайший. Но загвоздка в том, что мой аргумент в пользу теории выглядит гораздо более целостным и правдоподобным, если брать его в полноте. Но автор взял конкретную сцену. Увы, больше почему-то про такое важное явление он не вспоминает. Почему у луча Шепард по-любому не может увернуться от выстрела предвестника? Ежу понятно, что это прописано скриптом, поскольку игрока нужно жестко направить в сценарное русло. Что ж, я рад за ежей, только это не аргумент. Мудрому ежу понятно и то, что вообще все в игре это скрипты. Без исключения все сценарные повороты игры это скрипты, куски программного кода. Ты лучше объясни это с точки зрения не кода игры, а мира игры. Если кто не смотрел опять же мое предыдущее видео, то я повторюсь. В начале игры луч легко уничтожает дредноут. Броня таких дредноутов будущего, бороздящих космос и участвующих на передовой в баталиях с применением современнейшего оружия против такого вот крейсера, да, должна быть куда крепче того же, например, самого Титана. Температура плавления Титана 1725 градусов по Цельсию, то есть температура плавления брони космического крейсера должна быть на порядок выше. А теперь проведите эксперимент. Когда печете, скажем, пирог, да, откройте духовку и тут же мордой в нее. Вы даже близко не подойдете, там так пыхнет жаром. А это всего градусов 200-250, и то не напрямую, а рассеянно. Чтобы испарить человека, такому лучу достаточно быть 500 градусов по Цельсию, ну максимум 650. При том, что надо не забывать о духовке, о которой я сказал. Даже если луч градусов 500 пройдет рядом, все незакрытые участки тела, скорее всего, покроются хрустящей корочкой. Доспехи, скорее всего, тоже обуглятся, как минимум частично. Едва ли хоть какие-то доспехи делаются с расчетом на такую температуру, потому что она за порогом критических для человека, да и для любого биологического вида вселенной Mass Effect. Но, допустим, костюмы и его щиты могли бы от такого защитить, сгорев напрочь. Но от луча в более чем 1700 градусов не убережет никакой доспех. Нет такого доспеха, который бы смог защитить от луча, сокрушающего одним выстрелом космический крейсер. Вы со мной согласны? Пройди такой луч даже рядом, от человека, скорее всего, только груда углей и останется. Смотрим следующий аргумент. Почему майор у луча не видит Шепарда и сообщает, что весь штурм-отряд перебили? Тут Шепард Индоктринейшн умышленно передергивает факты. В катсцене майор отвечает про гибель отряда до того, как Шепард приходит в себя после контузии. То есть вояка искренне думал, что все погибли. После того, как капитан встал, майор увидел его и даже дернулся навстречу, но умер от ран. Ага, то есть он сначала сообщил о гибели, явно находясь за полем боя, потом вдруг побежал за Шепардом и умер, а потом и вовсе оказался на цитадели в груде трупов раньше Шепарда. Последним можно не учитывать, это хорошее дополнение, часть мозаики, сама по себе ничего не значащая. Но все остальное не учитывать нельзя. Лично у меня как раз никогда не вызывало удивления, что Коутс не видит живого Шепарда, там ведь помимо командора были и другие еле шевелящиеся. Это нормальная ситуация на войне. Меня больше всего удивляло то, что следовало за этим, а именно приказ об отступлении. Это следующий пункт. Почему, когда предвестник взлетел, солдаты в панике отступают, ведь никто не защищает луч? Еще один пример драматического вопроса ни о чем. От луча отступить некому, члены штурмового отряда убиты, приказы по рации отдают группам поддержки, которые еще не добрались до места боя. Ведь с орбиты к лучу летят еще несколько жнецов. Смотри заставку ранее. Ответ на вопрос, если вы не заметили, так и не дан. Он все тот же, почему отступают? Жнецы, десантирующиеся с орбиты, это перманентное явление. Конкретно к лучу никто не летел, во всяком случае прямых доказательств этому нет. А если даже и летел, каков смысл отступления? Я, конечно, понимаю, для некоторых такие вопросы проще пареной репы, ведь диванная тактика и стратегии сегодня это модно, но надо понимать, что это так не работает. Вот сейчас они отступят, а дальше что? Жнецы стянут силу к лучу, силы Альянса уже никогда к нему не пробьются после этого. А здесь хоть крохотный, но все же есть шанс, что пока те долетят, удастся пробиться хоть кому-то. Вы скажете, шанс слишком мал, и будете правы. Только вот все прекрасно об этом знают, даже без слов Андерсона, который еще в начале миссии заявлял, что никакого отступления быть не может, мы либо пробьемся, либо все равно погибнем. Таково положение, патовое, уж какое есть. Так что и здесь промашка. Почему после выстрела предвестника с нами больше нет напарников? По сценарию напарники не должны участвовать в финале, это дело Шепарда, так что их просто вывели скриптом за кадр. Предполагается, что раз сам великий Шепард был контужен выстрелом, то они тем более где-то валяются без сознания. Ну вот опять, старая песня. По сценарию, по скрипту. Вы представляете себе ситуацию, когда, скажем, Геральт из Ривии в последней книге идет биться с главным антагонистом, притом все резко куда-то делись, и Ангулемы, и Кагыры, Регис и прочие, он хмуро так вопрошает, и куда все делись? А тут ему голос в голове, ну ты же главный герой, ты иди с ним и бейся, а остальных мы просто убрали за кадр. Чушь, не так ли? Короче, так же, как и в прошлый раз, не аргумент. То, что это необходимо по сценарной задумке, очевидно, но это не значит, что нужно так халтурить. И это при том, что в отличие от автора, даже сами BioWare признали это халтурой, ибо потом добавили сцену, показывающую, как увозят на Нормандии раненых напарников. Сцена, надо сказать, не менее дебильная, чем ее отсутствие. То есть Нормандия зависает над полем боя и где-то около минуты забирает раненых, при том, что предвестник прекрасно знает, чей это корабль и видит, кто же рядом с ним, но не стреляет. Че это он, расторгался сценой, что ли? Ну, это, конечно, если не принимать во внимание теорию, согласно которой Шепард нужен живым и почти невредимым. Идем дальше. Почему после выстрела предвестника на поле сражения возникли деревья из снов капитана? Деревья росли там изначально, что видно во время пробежки Шепарда к лучу. Просто в суматохе боя мало кто из игроков обращал на это внимание, чем и воспользовался наш разоблачитель. Про деревья я очень подробно рассказал в прошлом видео, даже картинку показал для наглядности. Они как Фигаро, то тут, то там. Минуту назад их не было, и вот они уже есть. Плюс колышащиеся, как во сне Шепарда, хотя особых причин у них на то нет. Ну да фиг с ними, пусть колышутся. Мякотка в том, что даже если там росли деревья, то сначала местность полировали жнецы, обрушивая тонны бетона и металла на зелень. Потом высаживался десант, кипели бои, потом вот прямо на месте с нами снова десант проехался на Маку, да еще и жнец своим 2000-градусным лучом полировал все вокруг, а деревьям и траве хоть бы хны. Очень правдоподобно. Я даже не удивлюсь, если их добавили в заставку тоже вместе с патчем и DLC. Как Андерсон обогнал Шепарда на цитадели раньше него, придя к консоли? В заставке видно, что после телепорта на цитадель Шепард потерял сознание. Логично, что то же самое произошло и с Андерсоном, просто тот очнулся раньше и, не заметив лежащего капитана в полумраке среди горы трупов, пошел вперед. Для начала нам неизвестно доподлинно, шел ли Андерсон напрямую в атаку. Не исключено, что шел, возможно, второй волной. Но, допустим, он также участвовал и в забеге. Но если он очнулся раньше Шепарда, разве он не должен был сообщить в штаб о том, что целый и прошел к лучу? И не надо мне говорить, что рация была неисправна. Рация и у Шепарда исправна, и у Андерсона, иначе как они между собой переговаривались-то? Да и Коут со своими бойцами наблюдал за атакой. Почему он не увидел Андерсона? То есть предвестник всех вырубил, Андерсон очнулся, рванул в портал, Шепард очнулся, и только потом командование объявило, что подразделение Молот уничтожено и надо отступать, да? А чего же не ждали тогда? Как видите, тут слишком много нестыковок, чтобы так легко отмазаться. Почему пистолет Шепарда в финальных сценах не требует перезарядки и стреляет бесконечно? В финале Mass Effect 3 сражаться не с кем, кроме двух интерактивных моментов, так что пестик больше для декораций, как и в начале игры. Тут стоит сразу сказать, что это уж точно игровой момент, на который, в общем-то, и внимания-то обращать не стоило. Халтурненький такой момент, но все же незначительный. Его можно использовать как один из элементов теории, так как само его наличие играет такой теории на руку. Тем не менее, такая невнимательность к мелочам разочаровывает. Он может быть тысячу раз декоративным, но уж будь добр в эпическом завершении трилогии, сделай его хотя бы неиспользуемым, что ли, я не знаю. А раз не сделал, будь готов, что это использует против тебя. Почему Шепард не может застрелить из своего пистолета ни Андерсона, ни Хранителей? Самый глупый аргумент теории. Приз в студию. В Mass Effect вообще нельзя убивать мирных NPC, кроме скриптовых сцен. Того же Андерсона нельзя застрелить и в первой миссии, когда он бежит перед нами. Использование такого довода выделяет теоретиков одурманивания с головой. Я не совсем понимаю, при чем тут одурманивание. Налицо предыдущий пункт. Халтура, играющая на руку теории. Разумеется, это просто лентяи-разработчики не сделали никакой реакции хранителей на выстрелы, либо, как это обычно бывает, не блокировали оружие при прицеливании в мирных жителей. Андерсона там и вовсе нет в сцене. С того конца платформы его не видно, об этом я тоже говорил в прошлом ролике. Почему обстановка в финале на Цитадели напоминает виденные ранее в игре антуражи? На самом деле, во всех трех частях игры нам постоянно показывают схожие декорации. Авторы говорят о желании выдержать общую стилистику, смотри дневники разработчиков. В реальности причина банальнее. Делать оригинальные декорации для каждой локации с нуля слишком долго и дорого, поэтому в больших играх периодически используют слегка переделанные шаблоны. Опять же, с точки зрения целостности мира это никак не объясняется. А вот сторонники теории это объясняют. Автору уже нечем крыть, кроме вездесущей отговорки, и это разработчики так сделали. Известное дело сделали, не сама же себя игра написала. Но сделали они это через жопу. Настолько через жопу, что у нас вместо антенн корабельные пушки, а Шепард ходит по дырам в полу и дышит в вакууме. Люди придумали теорию, которая объясняет все это очень стройно, но что нам говорят такие, как автор? Нет, ваша теория говно, вы все идиоты, а происходит все так, потому что разработчики так сделали, и это нормально. Нет, это не нормально, тем более для эпического завершения саги. Почему при подходе к консоли, где стоит Андерсон, Шепард слышит голоса жнецов? Вранье, в катсцене в этот момент слышен шум энергогенератора. Никаких голосов нет. Реально звуки жнецов появляются позже, когда они пытаются через призрака взять Шепарда под контроль. Это единственный момент в Mass Effect, когда на Шепарда по-настоящему идет воздействие, что разработчики специально подчеркивают, показывая нам темные щупальца вокруг экрана. Да нет, не вранье, голоса мы слышим. Вот смотрите, Шепард подходит, Андерсон стоит спиной, слышны лишь звуки электроразрядов на Цитадели. Но как только Андерсон поворачивается, мы начинаем слышать вот этот вот звук. Андерсон! Для удобства я его отдельно вынул. Вот он. Вы скажете, а при чем тут жнецы? Это же шепчут явно люди и другие расы. Ну да, это верно. Это не голоса самих жнецов. А откуда они вообще здесь взялись? Человек вдруг ни с того ни с сего начинает слышать шепот. Это явно внедрение в сознание, что прямо указывает на жнецов. А уже только через пару мгновений приходит призрак. Почему, когда призрак говорит, Андерсон обращается не к нему, а к Шепарду? Разве это не означает то, что Андерсон и призрак иллюзии, причем Андерсон хорошая часть сознания Шепарда, которая хочет его предупредить? На самом деле Андерсону нет смысла спорить с призраком, поскольку тот одурманен жнецами. Логично, что адмирал старается убеждать именно Шепарда, чтобы капитан не поддался на внушение. Иначе некому будет включить горн, сам-то Андерсон парализован призраком. Напомню, это единственный момент с ментальным воздействием на героев, и это отдельно подсказывают спецэффекты. Я вообще заметил, что автор текста явно сформулировал вопросы намеренно таким образом, чтобы они показались наименее разумными, будто их задает глупенький человек. А я бы задал вопрос так. Почему разговор трех персонажей до зубного скрежета похож на диалог в двух, и даже отдельный момент разговора призрака и Дэвида Андерсона можно интерпретировать как диалог призрака с Шепардом? И что же нам отвечает автор? Андерсону нет смысла спорить с призраком, ибо тот одурманен. Логично, но Андерсон же все равно в паре моментов вроде бы отвечает ему. Ну то ладно, на эмоциях, допустим. Тогда зачем с ним говорит Шепард? Спорить-то нет смысла, одурманен же. Но нет, командор и спорит, и смысл, как оказалось, есть. Но в целом все звучит логично. То есть этот момент можно интерпретировать равноценно как в пользу одной стороны, так и в пользу другой. Почему у Шепарда появилось ранение там, куда он выстрелил Андерсону? Разве не означает это, что Шепард боролся лишь со своим воображением, по сути, самим собой? Автор вопроса предпочел забыть тот факт, что до цитадели Шепард побывал в жестоком бою, а у самого луча еще и попал под мощный выстрел предвестника. Каждый раз, приходя в сознание после обморока, капитан лежит в луже крови. Он – одна большая рана. Идя к консоли, Шепард хромает и явно переносит вес тела на правую ногу, что делает, когда очень болит левый бок. Так что вдруг на нем ничего не появилось, ранение уже было. Начнем с того, что никаких луж крови нет. До цитадели Шепард побывал в жестоком бою, но если бы он получил в нем такое ранение, едва ли он дал бы такого стрекача до луча. Вывод: рана получена точно не до выстрела предвестника или непосредственно во время. Предвестник, я напомню, стреляет не пулями, а испепеляющим лучом. Можно предположить, что это взорвался Маку и посек командора осколками, но в таком случае это было бы отражено в катсцене, ибо это очень серьезное, фактически смертельное ранение. После подъема Шепард ковыляет, что неудивительно, после такого-то удара, но уж точно на умирающего он не походит. Тогда есть еще вариант, налетчик в засаде. Но и здесь прекрасно видно, что ранение Шепард получает в правое плечо, а не в левый бок. Ранение в левый бок не могло бы оставить человека, даже такого как Шепард, в таком положении без демонстрации попадания. Да и через мгновение он делает выход силы к лучу, что при таком ранении было бы на грани невозможного. Остается последний вариант – теория одурманивания. И дает о себе знать рана именно после разговора с призраком. А до этого она чего ждала? Почему Хакет не заметил, что цитадель открыта, и кричит, что ничего не происходит? И снова вопрос ни о чем. Предельно ясно, что Хакета интересует только одно – почему не стреляет Горн? Собственно, именно это он и говорит. Но автор Shepard Indoctrination делает вид, что не понимает разницы, чтобы держать свою доверчивую паству в параноидальном напряжении. Что значит «интересует только одно»? Разумеется, главная цель Горна – активация, но они наверняка даже не знают, как это должно выглядеть. Напомню, они понятия не имели, что строили и как это работает. К тому же Хакет не кретин, если он видит, что цитадель вдруг раскрылась так, как не раскрывалась никогда в истории, а Горн пошел на стыковку с ней, то это уже хороший результат и сейчас что-то будет. А вот эти все выражения на вроде «доверчивая паства» — это как раз вам пыль в глаза, дорогие детишки, чтобы вы в голос посмеялись и у вас не возникло вдруг желания подумать своей головой и проверить факты. Замечу также, что заставка, в которой показывают, как Хакету доложили о присутствии на Горне живого человека, была добавлена также с DLC, что опять указывает на признание разработчиками своих косяков. Добавление снова корявое, ибо откуда они могли это узнать, и тем более узнать, что это Шепард, непонятно. Но, допустим, кто-то из соглядатаев все же заметил бегущего к лучу Шепарда. Но что-то он долго докладывал, командор вон уже успел столько протопать, да еще и с призраком поболтать. Короче, неровная очень заплатка вышла. Почему Шепард не слышит голос Хакета после смерти Андерсона? Рация капитана не может работать, ведь его броня повреждена. На самом деле Хакет разговаривает с Шепардом не по рации, а через консольную связь. Шепард при этом подходит к консоли и даже наклоняется к ней. К тому же, внешние повреждения брони вовсе не доказательство того, что личная рация Шепарда обязательно вышла из строя. Ну, во-первых, именно что доказательство. От такого удара все обуглилось. Вообще все, даже панацелиновый инъектор, иначе бы Шепард им воспользовался. Заметьте, после попадания в луч от него исходит дым. Что это за дым, не ясно. Да, после такого техника явно будет работать, ага. Что же до консоли, то отлично видно, как Шепард открывает цитадель. Ни о каком включении связи речи не шло. Иначе бы он никак не мог не доложить Хакету, что они с Андерсоном на цитадели, и призрак обезврежен, цитадель под их контролем, пришлите доктора, позязя. Но нет, он открывает цитадель и садится беседовать с Андерсоном. И только потом уже Хакет выходит на связь. Так что аргумент с пультом не похож на правду. Почему голос катализатора — это синтез мужской и женской озвучки самого Шепарда? Снова вранье, или, мягко говоря, личные фантазии автора. Чтобы сделать голос катализатора более компьютерным, к нему применили простенькие звуковые эффекты — металл и эхо. Понятно любому, кто пользовался программами обработки звука. Я не знаю, что там понятно неведомому любому пользователю, а вот человеку, не имеющему проблемы со слухом, прекрасно слышны и голоса женской и мужской версии Шепарда. Для начала найдите в голосе грубые нотки и сконцентрируйтесь на них. Вы должны таким образом различить мужской. А после мысленно отделите этот голос от голоса мальчика и услышите грубоватый женский, голос фем Шепарда. Тем более, что оригинальный голос у вас под рукой, можно сравнить. Впрочем, если автор не отличает шепот от звуков мотора, то я не удивлен, что он этого не слышит. Возьмите и проверьте сами. Почему в концовке, где Шепард выживает и вздыхает, вдруг раздается звук жнеца? Разве это не свидетельство того, что цитадель была сном и жнецы по-прежнему на земле? Как ни печально, но и это циничная ложь. Достаточно послушать, какой звук в действительности издают жнецы, а потом послушать звук из концовки. То, что слышно перед вздохом Шепарда, всего лишь скрип ломающейся железной балки, обрушивающейся за кадром. Взят этот звук из коллекции такой-то. Я понятия не имею, о каком звуке идет речь. Ни разу не слышал ничего подобного и сам таких аргументов не выдвигал. Разве что могу поспорить, что автор не слышал всех звуков жнецов в игре. А я вот, например, когда делал ролики, копался в звуковой библиотеке и слышал их все. Поэтому могу развеять один из аргументов, по мнению некоторых, говорящий в пользу теории одурманивания. Вот смотрите, за мгновение перед выстрелом Шепарда жнец издает звук. Послушайте. Этот звук напоминает английскую фразу «serve us», что переводится как «служи нам». И уже после этого Шепард попадает под одурманивание. Но это не так. Я много копался в библиотеке звуков и тщательно следил, где и кто какие звуки издавал. Так вот, этот звук жнецы издавали то там, то тут, в совершенно разных ситуациях. То есть он не уникален и не означает ничего, просто очень похож. Видимо, так вышло. Вот примерно так и надо разоблачать теории, а не как автор. Ну, продолжим. Почему в концовке, где Шепард выживает, он в обломках бетона? Разве это не свидетельство того, что он очнулся на разбомбленных улицах Лондона, прямо там, где шел к лучу? В районе луча есть бетон, но нигде нет именно таких развалин. Есть лишь похожие, но и они существенно отличаются текстурами на разломах, формой, наличием сторонних материалов. Более того, на заднем плане за Шепардом квадратный искусственный обломок, которого у луча точно нет. Откуда? Около луча видны здания Лондона, сплохи на небе и падающие горящие обломки. Ничего этого в заставке с телом Шепарда нет, так что если обойтись без отсебятины и допущений, а исходить из фактического содержания концовки, Шепард не у луча. Ну тогда назревает вопрос, а где Шепард? Он был на горне в эпицентре взрыва, как он мог выжить? И как он мог попасть на землю? Допустим, он выжил при взрыве, тогда получается он в обломках должен был падать через атмосферу. То есть сгорание в атмосфере, вакуум перепада температуры, жуткие перегрузки, а затем ошеломительные по силе падения обломков вместе с ним на землю, это он тоже пережил? Впрочем, чего это я, если уж он пережил взрыв? Но это больная фантазия, как раз таки отсебятина. Понятия не имею, в какой части Лондона... Простите меня, дуру грешную. Лондона, конечно. Так вот, не знаю, в какой части Лондона и как он оказался, но если глядеть на факты, как того желает автор, то командир вообще не должен был выжить ни при каких концовках. Тем более до патча, где взрыв ретранслятора заменили поломкой. Почему команда Шепарда в финале внезапно его бросила и убежала куда-то на Нормандии? На самом деле, из игровых роликов видно, что на цитадели израненный Шепард дважды на какое-то время падает в обморок. Начинается это сразу после переноса лучом. Логично, что, потеряв с ним связь, команда сочла командира погибшим и отступила на корабль. Также логично, что Нормандия после этого не сидела на месте, вероятнее всего, пока Шепард приходил в себя и шастал по цитадели, команда вступила в бой со жнецами на орбите, мстя за гибель капитана. А когда Горн выпустил поражающую волну, Джокер попытался спасти корабль и улететь. Вот тут как раз логично, верно. Но даже в этом океане логичности есть своя ложка вонючего дегтя. Да, разработчики снова добавили несколько кат-сцен, объясняющих, куда делись напарники и почему улетели. И вы уже знаете, на что это указывает, на то, что они, разработчики, признают за собой косяк. Косяк, играющий на руку теории. Впрочем, даже его отсутствие никак теории не вредит. Зачем он был приведен тут, понятия не имею. Что ж, сейчас начнется вторая часть марлезонского балета. Автор попытается рассказать нам, почему же теория дурманивания несостоятельна. Давайте же посмотрим, что он нам скажет. Разработчики используют специальные визуальные приемы, чтобы показать игроку, что какой-то персонаж одурманен жнецами. Это хорошо видно на примерах Сарена, Призрака, Кенсен, Бенези и так далее. У Шепарда нет ни излучающих синий цвет глаз, ни безумного расширенных черных зрачков. Это очень спорное утверждение. Начнем с того, что у Сарена тоже не было синих или черных зрачков до его полной трансформации. Не было признаков одурманивания и у призрака, вплоть до финальной сцены. Как раз глаза у него были изначально механические. В то время как при расщеплении Шепарда при выборе синий или зеленый концовок у него явно видны синие глаза, да и внешний вид очень напоминает Хаска. Что до Бенези и прочих Азари, то у них расширение зрачков – это не признак одурманивания, это их расовая способность при манипуляции с собственным или чужим сознанием. Ну и потом, нужно же понимать, что это так не работает. Если бы разработчики и вправду замыслили теорию одурманивания и добавили бы Шепарду явные признаки Хаска, это убило бы всю интригу и сделало бы одурманивание очевидным, а события предсказуемыми, не было бы дилеммы и пропал бы весь интерес к такому сюжетному повороту. Разработчики не скрывают от игрока, когда Шепарда пытается взять под контроль. Для этого даже используют особый фильтр, те самые темные щупальца вокруг экрана. Такой момент в игре возникает единственный раз при разговоре с призраком. Таким образом, авторы предельно ясно дают понять. После того, как капитан справляется с гипнозом и убивает призрака, контроля больше нет. Ай, как все просто. Обращаемся к кодексу и смотрим признаки одурманивания. Шумы в ушах, звуки, видения призраков и прочих галлюцинаций, голоса в голове, мысленистые тени. Последнего нет в кодексе, но об этом рассказывает Рахни. Конечно, с точки зрения одурманенного, описание не могло быть приведено, ибо никто из одурманенных никогда от дурмана не освобождался без летального исхода. И все названные признаки присутствуют всю игру. Галлюцинации – пожалуйста, мальчик, к примеру. Голоса в голове – во снах на цитадели, маслянистые тени – во снах, шум в ушах – сколько угодно. С этим что делать? А в финальной сцене мы видим этакие щупальца тьмы, да. Когда Шепард уже ослаблен ментально, до изнеможения, да еще и ранен явно не слабо, плюс устал как 100 собак, да еще и жнецы на всю катушку раскручивают против него свой дурманящий аппарат, чуть ли не под нос его суют в виде призрака. Не исключено, что именно такой ослабленности и становятся возможными подобные визуальные проявления одурманивания. Вы, Протеан, прямо говорит Шепарду, я не чувствую одурманивания ни на ком из вас. Шепард Индоктринейшн пытается списать это на несовершенство ВИИ, что выглядит смешно. Протеане самая древняя раса цикла, вобравшая технологии всех других цивилизаций. К тому же ВИИ легко распознает настоящих одурманенных, например, того же Кая Лэнга. И здесь все не так просто. Для начала протеане не вбирали в себя технологии всех других цивилизаций, что за бред вообще. Технологии в себя вбирали жнецы как раз таки. Они уничтожали все следы цивилизации как могли. Протеане нашли останки цивилизации Инусанон, и на их основе, плюс позже на основе ретрансляторов и цитадели, смогли так подняться. Ни о каких цивилизациях до Инусанон речи даже не шло. Они вообще не догадывались об их существовании, пока поздно не стало. Далее, несмотря на всю продвинутость протеан, их ВИИ это всего лишь интерфейс, не способный к обучению, в то время как жнецы – полноценный мощный искусственный интеллект, который как раз обучается в постоянном режиме. Доподлинно неизвестно, был ли построен протеанский жнец или нет. Технологии протеан были собраны в любом случае, не через жнеца, так через коллекционеров. Так что жнецы были вполне способны обмануть протеанский ВИИ. Тем более, есть разница между медленным и осторожным одурманиванием, как у Сарена или Призрака, и быстрым, как у Кая Лэнга. Я напомню, фантомы, а Кай Лэнг был именно фантомом, это один из опаснейших бойцов Цербера. Все бойцы организации одурманены и модифицированы по технологиям жнецов по самые тапочки, от людей там практически ничего не осталось. Но фантомы модифицированы сильнее всех, следовательно, лучший из фантомов должен быть перепичкан имплантами так, что не только вы и протеан, а даже старая кофеварка обнаружила бы в нем следы одурманивания. Протеанин Явик не находит никаких признаков одурманивания в Шепарде, при том, что опыта общения со жнецами и одурманенными у него больше, чем у всех персонажей серии вместе взятых, ведь Явик противостоял им годами, о чем рассказывается в диалогах. Явик годами противостоял уже измененным протеанам, коллекционерам. Медленное одурманивание он тоже видел, но далеко не факт, что смог бы распознать его в другой расе спустя 50 тысяч лет. Иначе почему тогда их не смогли распознать его сородичи? Пока поздно не стало. Что до опыта сражений со жнецами, то я вообще не понимаю, как это способствует умению распознавать одурманивание. Что, у Шепарда глаза не светятся, и его не кидается на людей? Значит, не одурманен, да. Кстати, у Шепарда светятся глаза, ибо они у него не свои, а имплантированные после гибели в начале второй части. И на людей он может кидаться, если выбрать красную линию поведения. Это не говорит об одурманивании, но и Явика все равно это не настораживает. Если цель всемогущих жнецов – контроль над Шепардом, зачем давать одурманенному капитану возможность выбрать освобождение, то есть красную концовку? Ведь при таком раскладе катализатор выглядит просто глупо, а его действия крайне нелогичны. В теории этот огромный прокол изо всех сил пытаются замаскировать и списать на то, что катализатор якобы не хотел вызывать у Шепарда подозрений, и, мол, старается, чтобы все выглядело правдоподобно. Это примерно как если бы грабитель отдал жертве свой пистолет и предложил три варианта – гони деньги и часы, или «ну тупо убей меня». Здесь я вообще не сразу понял, о чем автор говорит. Потом допер. Он, походу, считает, что по теории одурманивания, если выбрать красную концовку, Шепард побеждает жнецов. На самом деле, он побеждает их согласно теории в своей голове, а по факту они никуда не делись. Тогда вопрос звучит так. Почему жнецы дают возможность их победить? Ответ очень прост. Не дают. И для меня этот ответ элементарный. Все, что происходит в конце, это визуализация борьбы Шепарда с одурманиванием. Это не значит, что все, что происходит, это рельсы, проложенные жнецами. Как бы вам объяснить? Вот, например, эпилог первой части игры по Ведьмаку. Альвин создает иллюзорный мир, в который попадает Геральт. И сам этот мир, и его противники, черепоглавые мутанты, ландшафт, все это задумка магистра. Но Геральт привел туда и собственных, так сказать, призраков из своей головы, поэтому ему помогают Шани или Трис, Ада или Девет, ну и прочее. Этого Альвин не предусматривал, это уже личная сила мысли Ведьмака поспособствовала. Также и в нашем случае, жнецы не давали Шепарду возможность выбрать концовку уничтожения, и это Шепард сам создал тот путь и стремится к нему подсознательно. Этому способствовала иллюзия Андерсона, его старого друга. А жнецы, наоборот, всеми силами пытались удержать Шепарда от попыток выпутаться из их сетей. И с подменой цвета, и уверениями о больших жертвах и собственной гибели, и о бессмысленности такого хода. Так что вариант с грабителем-дегенератом тут не к месту. В игре нам дают понять, что без Горна любому сопротивлению конец. Тогда зачем контролировать капитана? Его беспомощного проще убить, ведь в отличие от Сарена, призрака Бенезии и так далее, даже как лидер марионетка Шепард уже не имеет смысла. Андерсон, Хадсон и сам Шепард постоянно говорят, что запуск супероружия – последний шанс для вселенной. Смерть Шепарда означает, что Горн останется не включенным, а значит о победе органиков и речи быть не может. Люди Турианса, Азари и прочие представители цикла – это даже не могучие протеане, которых жнецы ломали годами. В заставках финала нам показывают, как жнецы играючи уничтожают наши орбитальные корабли и земные отряды. Без Горна объединенный флот не продержится и дня, а дальше пойдет стремительная зачистка Земли и других планет, оставшихся без защиты. Вывод: на данном этапе жатвы жнецам выгоднее мертвый, а не одурманенный Шепард. Вот тут стоит спросить, кто и кому дает понять, что без Горна всем конец? И ответ оказывается очень простым. Неужели вы всерьез верите, что могущественнейшие жнецы могли проглядеть этот Горн? Ну ладно, один раз, с кем не бывает. Ладно, несколько. Но из цикла в цикл цивилизации передают чертежи, настолько сложные и в то же время простые, что любая банда органиков может собрать его за полгода. И умнейшие жнецы об этом ни сном, ни духом. Вам это не кажется подозрительным? Мне больше видится, что жнецы упорно делают вид, что не замечают ни передачи чертежей, ни поисков, ни их находки, ни постройки Горна. То есть это именно жнецы дают понять органикам, что им конец без Горна. А раз дают понять, значит им это зачем-то нужно. Вторая часть аргумента «Отсутствие необходимости одурманивания Шепарда» раскрывает непонимание мотивов жнецов. Нет, конечно, если речь идет о тех самых гениальных мотивах, которые описываются четырьмя словами «спасем органиков, убивая всех», то да, при таких мотивах смысла в живом одурманенном Шепарде нет. А если брать изначальную задумку, что каждая раса уникальна, и по вычислению жнецов именно люди должны найти решение проблемы темной материи и нулевого элемента, то Шепард как центральное сознание жнеца подойдет как нельзя лучше, ведь он для всех пример и легенда, к его словам прислушивается вся галактика. Ну и финальный аргумент автора. Если одурманивание правда, то игра не имеет концовки вообще, она просто прерывается. С намеком на то, что без Горна все равно погибнут. Да и зачем BioWare устраивать истинный смысл концовки, тем самым разъярить фанатов, провоцировать судебные иски, портить свою репутацию, снижать прибыль от продаж игры на самом старте? Никто из сторонников теории о дурманивании внятно ответить на этот вопрос так и не смог. Да потому, что он задан по-дурацки. Во-первых, по факту игра так и не имеет концовки. Внятной концовки. А вот эта поэма про BioWare вообще к чему? Они именно что разъярили фанатов, спровоцировали петиции насчет исков, не знаю, испортили просто неимоверно свою репутацию. И в чем тогда суть вопроса? Игра сюжетно реально сырая, а вместо концовок там сумбур, и надо быть ну совсем уж непридирчивым, чтобы принять их. Что до сути вытаивания истинного смысла, то, похоже, автор не читал книжки. Это излюбленный прием хороших писателей, в том числе сценаристов. Да взять того же первого Ведьмака. Споры о том, является ли Яков Альвином, не прекращались очень-очень долго. Это что, моветон, что ли? На мой взгляд, это вообще было шикарно. И теорию о дурманивании я считаю шикарной. Не без косяков, конечно, но шикарной. Все. Текст автора заканчивается таким вот загадочным многоточием, как бы намекающим на его правоту. То есть, если убрать все надменные обороты и попытки унизить потенциального оппонента детсадовскими ужимками, то остаются совершенно несостоятельные аргументы, которые при ближайшем рассмотрении оказываются пшиком. Статья меж тем называется «Тонны лжи вокруг Джона Шепарда», а в итоге мы получили «Тонну глупости». Но самое забавное, автор приводит лишь часть аргументов, пытаясь их формулировать так, будто их произносит недалекий человек. А между тем, есть и другие вопросы, оставшиеся без ответов его величества. Например, помните первый же его аргумент про мальчика? Он рассмотрен не полностью, так что борцам с теорией одурманивания придется ответить на ряд иных вопросов, включая и те, на которые не смог ответить автор, потому что приведенные аргументы – это не ответ. Почему мальчик ведет себя так странно, показывая неубедительный и несерьезный испуг? Почему катализатор выглядит как мальчик? Почему фигуры в кошмарах попадают под описание признаков одурманивания, о которых говорила королева Рахни? Что за шум в машинном отсеке, мы слышим всю игру? Почему длительное пребывание рядом со жнецами и контакты с ними не повлияли на Шепарда? Почему чертежи Горна нашли только сейчас, в самый подходящий момент? Что такое тот телепортационный луч и зачем он вообще понадобился жнецам? Почему на цитадели Андерсон всегда опережает Шепарда на шаг? Почему в горе трупов Коутс, который жив? Почему Шепард жив после удара жнеца? Почему рация работает? Как туда попал призрак? Почему декорации похожи на то, что мы видели около луча? Почему, если Шепард нужнее мертвым, призрак просто его не пристрелит? Откуда взялась рана у Шепарда на том же месте, что и у Андерсона? Почему Хакет выходит на связь именно в нужное время и в полной уверенности, что Шепард там и слышит его? Почему Шепард дышит в вакууме? Почему последний диалог с катализатором отдает эхом? Почему жнецы, считающие людей слишком глупыми, чтобы понять их мотивы, дают им управлять собой или уничтожить их? Почему это вдруг Шепард имеет право решать за всю галактику, нужен ли ей синтез, и что изменилось-то вообще, что раньше вы были не готовы, а сейчас вдруг стали готовы? Почему красный луч вырубает жнецов и гетов, но не вырубает костюмы волосов и кварианцев, системы кораблей, электронные приборы типа искусственных органов, обрекая многих на гибель? Почему зеленый луч волшебным образом преобразует всю галактику в помесь органики и синтетики? Почему ретранслятор взрывается без последствий? Почему при расщеплении Шепард похож на Хаска и глаза светятся синим? Почему он выжил в эпицентре взрыва? Как он оказался в обломках бетона и арматуры живым? На все эти вопросы никто внятно еще не ответил. Зато на них более или менее гладко отвечает теория одурманивания. Ну и самое главное. Большинство людей, как я заметил, вообще не понимают смысла существования этой теории. Объясню для тех, кто этого так и не понял. Теория одурманивания недействительна. Да, именно так. Разработчики, даже если хотели ее когда-то внедрить, отказались от нее официально. Немало аргументов теории порождено банальными косяками криворуких и ленивых разработчиков, но несмотря на всю изящность подачи и стройность самой теории, она не является истинной. Истиной является именно тот бред, который нам подали в виде концовок. Тогда в чем же смысл существования теории? В тяге к прекрасному и к целостности. Хорошая история должна хорошо заканчиваться. Под словом «хорошо» я подразумеваю «качественно». Теория дает возможность людям почувствовать, что не все потеряно, что Вселенная сохранила свою целостность и качество, оставив некую недосказанность. Да, пусть это только в воображении фанатов, и что с того? Мы уже давно живем в те времена, когда миры перерастают своих создателей. Если большинство фанатов верит в теорию, значит она состоятельна, что бы ни говорили создатели мира. Ну и уж тем более, каждый из нас лично для себя может считать историю трилогии Mass Effect качественной, получившей не самое ровное, но очень интересное и загадочное завершение. Все это в любом случае несоизмеримо лучше, чем та дрянь, что пытались нам скормить в виде завершения эпопеи. И у противников теории нет ничего, что убедило бы людей в обратном. Попробую объяснить на конкретном примере. Самый главный и крупный прокол концовок игры – мотивы жнецов. Но вы помните, убивать органиков, чтобы те не создали синтетиков, которые их убьют. К тому, что я говорил об этом, добавлю только вот что. Легион во второй части нам прямо говорит, что Назара перехватывал сигналы всех рас и прекрасно знал, что Гет воюет с создателями. Воевал он в разных стадиях больше 300 лет. И все эти 300 лет Назара прекрасно знал об этом. При том, что он подал сигнал Гету, разделив его на два. В итоге часть стала еретиками и примкнула к Властелину. То есть жнец мог запросто как перевести многих на свою сторону, так и вовсе уничтожить, поучаствовал он лично, раз уж он так печется о бедных органиках. Те самые органики бы этого даже не заметили. Но нет, это неинтересно, мы лучше всех убьем. Логично, чё. После такого надругательства над здравым смыслом, лишь фанатские теории и остаются бедным поклонником загубленной трилогии. Надеюсь, понятно объяснил. На этом я ставлю точку в моей оде о концовках и теории одурманивания. Обсуждать это можно бесконечно, но это будет лишь топтанием на месте. Пора уже двигаться дальше. Тем более, мне кажется, я слишком много времени провожу в исследовании жнецов. Как бы мне не кочить, как призрак. Впрочем, с чего бы это? До встречи в следующем видео.